Тема дня.
Итак, тема дня в ожидании стратегии возвращения оккупированных территорий. Это фактически тема дня каждого, но вот у нас есть и новости. Дмитрий Тузов?
Как ты проанонсировала, да?
Вам слово.
Но новость в том, что Георгий Тука сказал о том, что в течение нескольких недель будет вот уже обнародована такая фундаментальная работа, которая называется «Стратегия возвращения оккупированных территорий». И в связи с этим в нашей студии сейчас Егор Фирсов, народный депутат 7-8 созыва. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы с вами будем говорить о стратегии возвращения Донбасса. У вас по этому поводу, вот ваша личная стратегия существует? Вы ее
есть?
Да, вы выстраивали, как, каким образом, что должна сделать Украина для того, чтобы вернуть отрезанные сейчас территории?
Ну, конечно, выстраивал, много, долго анализировал, и у меня есть понимание по этому поводу. Единственное, я даже когда был в парламенте, я постоянно об этом говорил, трубил, говорил об этом президенту, всем премьер-министру, когда он приходил к нам на фракцию в парламенте. Но, к сожалению, у нас сейчас вообще нет никакой стратегии. Поэтому
Но Георгий только сказал, что все работают над ней, и она будет презентована через несколько недель. То есть понимание того, что над этим работает группа, скажем так.
Ну, мне кажется, это мое мнение.
Да.
Мне кажется, что Георгий только немножко лукавит, в силу чего. Во-первых, непонятно, кто над ней работает. То есть надо понимать, что...
Но есть же министерство, есть же профильное министерство.
У нас есть министерство, у нас есть профильный вице-премьер, у нас есть агентство по восстановлению Донбасса, у нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который тоже должен был этим заниматься. Более того, не сейчас, а уже на протяжении этих 2 лет. Поэтому, если можно так, шаг в сторону, да, нам помимо ответа на вопрос, что сделать с Донбассом, нужно вообще начать ответ на вопрос, а что, собственно говоря, Украине делать с Украиной?
С собой,
да? С собой. В какой стратегии идти, какая у нас повестка дня? Не случайно об этом говорю, почему? Потому что, если помните, когда Петр Порошенко приходил к власти, его основная стратегия заключалась в том, чтобы бить контрастом, то есть как возвращать Крым? Если крымчане посмотрят, что в Украине здесь все хорошо, развитое производство, низкие налоги, высокие зарплаты и так далее, то Крым сам вернется.
Ну, это путь длительный, но достаточно надежный.
Надежный.
И многие страны это проходили, начиная от Западной и Восточной Германии.
Да.
Есть примеры там Кореи, которые через границу.
Они не
объединились,
да,
но мы видим разницу в этих странах.
Да, мы видим контраст. Угу. Вот. Но я к чему говорю, что это такая стратегия была раньше. Сейчас ее нет. Почему? Потому что видим, что на пути, точнее реформы у нас практически не реализовались, кроме там новой полиции Прозора, системы Прозора, там еще минимальных каких-то штрихов. И сейчас президент и окружение об этом не говорит.
Смотрите, Егор, вы простите, я вас перебью, вы все-таки политик, а мы журналисты, да? Как это выглядит? Мы вас спрашиваем, какое ваше видение стратегии возвращения Донбасса? А вы говорите, вот президент делает не так, реформ в стране нет. Опять мы на каком-то популизме, на критике.
Вот что Ольга говорит, то есть критикуя, предлагай, да?
Да.
Это ты имеешь в виду?
Смотрите, перед тем, как предложить, нужно провести вообще анализ, а что мы имеем на сегодняшний день.
Вы хотите иметь эту дискуссию прямо сейчас? Вот что вы думаете? Какая стратегия должна быть?
Смотрите, я же думаю, что у нас не 3 минуты времени, у нас 15-20, поэтому можно
даже
себе позволить чуть шире охватить этот вопрос. Конечно, у меня позиция такая. Первое, это хорватский сценарий. Я думаю, что, вы понимаете, что такое хорватский сценарий, когда страна не может забрать эти территории, ей нужно готовиться к захвату этих территорий обратно. Это не вопрос сегодняшнего дня.
То есть военные силы Украины против вооруженных сил России?
Готовится к тому, что забирать эту территорию военной силой, если наша цель бороться за эту территорию. Вот так вот. Это позиция первая. Это что касается стратегических штрихов. Позиция вторая. Нужно отвечать на некоторые вопросы. Например, признавать ли Россию агрессором или не признавать. Мы все-таки в вялотекущем каком-то положении, то мы признаем, то мы не признаем. Ее нужно признать официально четко, потому что у некоторых сил есть определенные такие колебания, стеснения.
Решение Верховной Рады и органов местной власти
скажите,
в поддержку.
Скажите, какие? Я не знаю.
Было об этом принято решение Верховной Рады. Ну, что Россия признана агрессором, вы можете загуглить.
Нет, не признана. Можете
было,
загуглить.
По-моему, было решение.
Было, естественно.
Там было постановление, которое было буквально несколько штрихов о том, что там, ну, нужно посмотреть на формулировки, но, уверяю вас, четкой позиции парламента, президента, Совета национальной безопасности и правительства в этом случае не было. То есть мы, еще раз говорю, все время говорилось об этом такими стеснениями своего рода. Вторая позиция, они позиции тактические. То есть информационная политика. Смотрите, у нас есть Министерство информационной политики. Поедьте сейчас в Авдеевку. Это наша территория, это линия фронта. Вы включите телевизор, украинских каналов там нет. Там есть Оплот ТВ, там есть Россия, там полностью информационное вещание.
Ну да, это безобразие, между прочим. Ну, я, вы знаете, я прерву вас на секундочку, просто поделюсь. Буквально вчера с нашими редакторами говорил человек из Иловайска, который слушает Громадское радио.
Имеешь в виду военные, которые там были?
Нет, не военные, это местное население, житель, который дозвонился в нашу редакцию. Да, ну, это к следующему вопросу, который я Егору задам. Это ждут ли возвращения под юрисдикцию Украины те люди, которые остались там на оккупированных территориях? Понятно, что по одному человеку нельзя судить, но вот этот человек, который дозвонился в редакцию, он сказал, вы знаете, это все мелочи, то, что там вот проблемы и все такое прочее, вы нас, главное, освободите. Это человек, который сейчас живет в оккупации. Об этом мы с вами чуть позже поговорим. Вы по поводу информационной политики, которая сейчас не реализована, да, вот с точки зрения...
Это первая позиция, информационная политика. Вторая позиция – экономическая политика. Я предлагал, будучи в парламенте, сейчас работаю над этим вне парламента, это свободная экономическая зона в Донецкой и Луганской области. То есть Краматорск, Славянск, Мариуполь. Вот там нужно показывать контраст. Вот если мы сделаем для всех предприятий 5% плата налога, то те предприятия, которые находятся условно в Донецке, они начнут...
Подвывать.
А почему с нас требуют 20 в условиях очень плохого рынка. Ну, надо понимать, что в Донецке сейчас очень плохой рынок, доходов нет.
Один вариант реакции. А другой вариант, скажите, кому самые крупные предприятия принадлежат вот в Донецкой и Луганской области? Ну, кто тогда на этом будет зарабатывать? Украинский ли народ?
На этом будет зарабатывать украинская экономика за счет того, что в свободной экономической зоне будут создаваться предприятия, которые будут создавать рабочие места, которые в конце концов будет поднимать ВВП, то есть создавать
Егор,
продукт.
А я вот сейчас о чем думаю. Вот если сейчас абстрагироваться, отбросить там все наши там политические расклады, кто в оппозиции, кто при власти, но попытаться это все объединить, и поскольку создается такая стратегия для развития Донбасса, вот то, что вы сейчас говорите, вот там это зафиксировать, да? Я не знаю, какие, может быть, с Георгием Тукой связаться, с теми людьми, которые пишут эту концепцию, потому что, понятно, разумные вещи, снизить налоги для предприятий, которые работают на украинской территории.
Смотрите, здесь очень важный момент, нужно понять. Вот я пытался эту мысль донести изначально, единую стратегию и тактику, которую сейчас производит Украина, несет президент. Президент на себе замыкает кучу локальных решений. То есть он не делегирует никому. Если бы он хотел делегировать, то есть он бы... У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который возглавляет Турчинов, который так или иначе там прошел войну, грубо говоря, ну, в руководстве страны. Второе, у нас есть ряд институтов, очень серьезных институтов, которые возглавляет, например, Горбулин, тоже у которого есть опыт. Есть Марчук. Они это все делали уже. Но эта стратегия, к большому сожалению, не реализовывается, потому что президент замыкает на себе ряд локальных и глобальных полномочий, ну, по сути, функций, и без него это просто не движется.
Вот сейчас мы об этом продолжим, да, а у нас есть звоночек в нашу студию. Пожалуйста, скажите, откуда вы и представьтесь.
Я Наталья с Луганской области. Я хочу сказать по поводу процветания, создания контраста. Вы поймите, процветанием должны пользоваться те, кто это процветание создает.
Конечно.
А так это эквивалент гречки. Подкуп, подлизывание, скажем так, отщепенцев, которые скажут, ну, когда вы будете процветать, мы еще посмотрим. Мы тогда будем пользоваться этим процветанием. А пока, ребята, мы вам плечо не под... Вы поймите, с Родиной надо быть самые трудные часы, а не ждать, когда где-то что-то будет дешевле, где-то там какие-то продукты дешевле. Но это не патриотизм. Это
важная принципиальная позиция.
Вы понимаете, вот это та же самая гречка. Это заведомо путь в никуда.
Да, то есть вы считаете, что это не...
ничего не сделать. Вы посмотрите, русские, они ездят по всему миру. Собственно, у них паспорта, у многих евросоюзовские, Германия, русскоязычные. Путин, георгиевские ленточки, они видят, как контраст между Евросоюзом и Россией, это ничего
спасибо.
Не дает. Это
спасибо,
спасибо.
Наталья...
Вы должны понимать свою вину.
Да, да.
Спасибо, Наталья.
Наталья, мы вас услышали. Наталья с Луганщины. То есть вот сейчас речь о том, что первично, начинать создавать условия для всех или, или нужно,
или кто
всем,
будет процветать?
Всему населению нужно,
да?
Нужно проявить патриотизм и в это тяжелое время напрячься.
Да, или кто будет процветать? Заметь, что Наталья говорит. Посмотрите, до войны тоже некоторые процветали. Вот в Донецке что, не было этого контраста в самом одном городе? Да, одни процветают,
да, конечно,
а другие социально деградируют.
А взять Донецк и Копанки под Донецком, если уж
нелегальные,
мы
которые мы видели
в жизни.
И в жизни,
говорим,
и в документальных фильмах.
Смотрите, давайте так. У меня здесь свое мнение по этому поводу. Первое. Мы же пытаемся сделать контраст и улучшить качество жизни у нас на Украине. Не для кого-то, не для россиян или там дончан. Для себя в первую очередь. Мы же себя хотим, извините, там за волосы выдернуть из этого болота и должны создать все условия для этого. А там уже пусть принимают решение, они хотят такой жизни или не хотят. Как бы это первая позиция. Второе. Я как дончанин, коренной дончанин, хочу сказать, что да, возможно, Донецк, чуть-чуть Мариуполь были такими более-менее развивающимися с точки зрения инфраструктуры городами.
Ну, да,
все остальное
–
это ужасно. Ужасно, приведу лишь один пример. Вы сейчас можете приехать там в как бы такой типа депрессивный Хмельницкий, да, Хмельницкую область, и увидите там строящиеся дома. Строящиеся дома многоэтажные – это один из первых признаков развития, да, вообще развития региона. У людей есть деньги, они покупают себе жилье.
Да, значит, что-то строится.
Макеевка, Тарес,
Енакиево.
Енакиево. Там нет Харциск. Ни единой постройки за последние 15 лет. У людей не было денег купить себе дома.
А вот что удивительно, за последние 15 лет Межигорье строилось очень активно. Президентом Януковичем из Енакиево, да? Он из Енакиево сам
родом?
Он родом.
Именно, конечно, из Енакиево.
Из Енакиево.
Да, работал в Енакиево, знаменитую автобазу он возглавлял.
Точно, то есть
там.
Деньги-то, оказывается, были на Межигорье. Она не развивалась
деньги
в это время. Но в этом же виновата и... Ну, вот все мы, наверное, виноваты, что мы выпустили
все.
Донбасс, да, и позволили там вот такую вотчину создать.
Дим, я сейчас скажу, может быть, какую-то крамолу для многих, но, слушай, я была конкретно в селах сейчас Одесской области, откуда происходят родные Петра Порошенко. Это и Софьяны, и Матроска, и люди живут очень бедно. Там совершенно безвкусные есть пара особняков. Один, по-моему, я могу ошибаться, если не ошибаюсь, фамилия Урбанский, там ремонт в порту фирмы.
Это депутат Урбанский, да?
Вот эти вот домики, на них совершенно безвкусные какие-то львы на воротах, вот они выглядят так. Все остальные живут крайне бедно, ну, из того, что растят, в общем-то.
То есть ты
как-то
имеешь в виду, что мы на те же грабли опять,
я
да?
Я имею в виду, это, знаешь, вот это такая социальная несправедливость, которая постоянно. Нам нужно разумными голосами, как Егор Фирсов сейчас говорит, но подходит ли именно эта стратегия, старые металлургические предприятия, давать им возможность свободной экономической зоны? Или мы, может, что-то другое сделаем?
Точки. Угу. Старые металлургические предприятия, они сейчас начинают быть едва рентабельны. Вообще, мировая экономика говорит о том, что через 20-30 лет они вымрут.
Ну да, а шахты практически уже вымерли.
Да, я сейчас говорю о привлечении туда инвестиций, чтобы туда заходила какая-то инвестиция, создавалось рабочее место. Угу. Я не знаю, что это будет. То есть нужно просто создать условия. Что это будет? Пошив обуви,
да,
я не знаю, одежды. Нестле. Да,
угу.
Нестле, все что угодно. Если это будет, это рабочее место, это налоги, это улучшение инфраструктуры, это качество налицо. Более того, я постоянно говорил и буду говорить о том, mm-hmm. что сейчас Донецкую и Луганскую область, ну, на нашу территорию, да, которая не оккупирована, нужно использовать, ну, может, грубо будет сказано, ну, в качестве экспериментов своего рода, да.
Это создание такого технопарка. Да,
да, абсолютно верно. Если свободная экономическая зона покажет свои плюсы очевидные, то можно это и развивать и в других областях, и в конечном итоге на всей Украине.
То есть... Ну, смотрите, тут некий парадокс существует. действует, разговаривая с иностранными потенциальными партнерами, да, которые представляют и правительство, которое, ну, европейских стран, например, и Организацию Объединенных Наций, они в один голос говорят вот что, что готовы инвестировать, инвесторы есть, понимают сложность ситуации, понимают, что этот регион не должен быть настолько депрессивным, его так или иначе нужно восстанавливать, но проблема в том, что сами украинцы не могут сформулировать и предложить там бизнес-планы, например, правильно написаны, а описать для чего, под какие проекты нужны деньги.
Ну, да.
Хотя деньги есть, и в Европе есть деньги, но вот мы правильно не умеем к ним подобраться и правильно их взять и направить на развитие этого же региона.
Хорошо.
И здесь ту же молодежь, которая или выехала, или остается сейчас на Донбассе, просто нужно учить, как это делать. Вот кто этим должен заниматься?
Ну, согласен, но тут такое, уж точно не государство, да, то есть государство это всегда неэффективный руководитель, неэффективный собственник, то есть...
Неэффективный распорядитель средств,
то есть это всегда чиновник, а чиновник никогда, вот вы не скажете мне пример
уровня
чиновника, который вам нравился, да, это всегда какой-то, ну, так или иначе, человек, который плодит бюрократию, подконтролен каким-то там внутренним правилам распорядка, поэтому это должен делать рынок. То есть я вообще сторонник того, чтобы государство не вмешивалось в экономику, создавало минимальные налоговые ставки, сокращало надзорные, контрольные органы, которых у нас больше 40, если я не ошибаюсь, 7 из которых, вот этих контрольных надзорных органов, они просто могут остановить бизнес. У нас в год происходит больше 1,5 миллионов проверок, 1,5 миллионов проверок, в результате которых каждая проверка в среднем бюджету обходится там порядка 15 тысяч гривен, то есть это еще и колоссальные средства. И в результате, ну, бизнес, который, инвестиция, которая планирует заходить на территорию, она думает, рентабельно ли мне там будет развиваться или нет. Скорее всего, нет. Почему? Потому что проверки, потому что неадекватные суды, независимые, да, ну и так далее, и так далее. Поэтому нужно просто создать условия, чтобы шли инвестиции, бизнес развивался.
Егор, а вот для того, чтобы мы делали выводы, да, не наступали на грабли постоянно, ведь на Донбассе уже действовали свободные экономические зоны, да, но на Донбассе подконтрольным олигархам, будем так говорить. Вот почему тогда это не сработало и почему это может сработать сейчас?
Ну, очевидно, почему? Потому что тогда именно экономические зоны были как бы прописаны исключительно под олигархов. То есть они касались отдельной отрасли экономики. В результате этих как бы свободных экономических зон олигархи и крупный бизнес, подчеркиваю, получал просто преференции, как бы не больше. Вот и все.
Напомню слушателям, с нами Егор Фирсов, уроженец Донецка и народный депутат предыдущих созывов. Так как информационный повод у нас заявление Георгия Туки, замминистра, о том, что разрабатывается стратегия возвращения Донбасса, как вы считаете, говоря о прозрачности разработки такой стратегии и, собственно, контролем над ее реализацией, как вы считаете, должно ли быть известно общественности, кто конкретно работает, какие предложения вносятся, должно ли это каким-то быть общими переговорами, как считает Егор Фирсов?
Ну, смотрите, если мы говорим о военной стратегии, да, ну, понятно, что не нужно выходить на пресс-конференцию и говорить какие-то, раскрывать военные секреты. То есть
ну,
это
вот
однозначно.
Тут есть пункт первый – сокращение огня, говорит Тука, а пункт второй – возвращение горизонтальных связей, гуманитарная, транспортная, экономическая составляющая и постепенное возвращение закона украинской власти,
То есть, я так понимаю, это восстановление торговли, это снятие блокады.
Используя международные, написано, вооруженные организации.
Ну, смотрите, это, я думаю, тут речь идет о сценарии, которые так или иначе нас толкают Минские соглашения. То есть Минские соглашения ведут нас по пути молдавского сценария, приднестровского сценария, где существует определенное такое, ну, своего рода перемирие, начало каких-то коммуникативных
торговли,
связей,
да?
Да, торговли, ну и вот взаимодействие вот этих территорий. Ну, моя откровенная
позиция. Ну, смотрите, а вот с другой стороны, вот если на это посмотреть вот сверху, у нас карта Украины, и это можно воспринимать как то, что Украина штучно вот так ножом отрезан кусок, и он начинает опять срастаться, потому что, ну, по-другому просто не может быть.
Да, да.
Но я не верю в это
он срастание. Он не отторгается в другую сторону, а наоборот начинает срастаться.
Смотрите, я не верю в это срастание. Почему? Потому что я не, ну, поскольку я видел эти все события, я не вижу своего рода, ну, что ли, ну, искренности, что ли, да? Почему? Потому
что... С чьей стороны?
Со стороны ДНР, естественно, ЛНР. Потому что руководство фейковое, оно марионеточное, оно быстро меняющееся. То есть мы, давайте сейчас, вот два года буквально прошло, у нас уже был Губарев, Пушилин, Гиркин, значит, Захарченко, и
то есть просто куклы.
То есть это, да, откровенно, это куклы. И давайте даже возьмем сегмент. Проведение выборов. Вот что говорит та сторона? Та сторона говорит, а, украинские партии не участвуют в выборах, то есть мы сами здесь, сами что хотим, то и делаем. Второе, выборы проходят по мажоритарной системе, не по пропорциональной, чисто мажоритарка нарезается округа. Uh-huh. Выборы проводятся за ваш счет, вы тратите деньги из бюджета из киевского, ну и так далее, и так далее. Uh-huh. Ну, это о чем говорит? О том, что они не хотят жить по нашим правилам украинским. Они хотят формулировать некие свои правила, свои какие-то, ну, условные законы, хотя мы понимаем, их нет. Поэтому...
Егор, у нас осталось очень мало секунд, так как у нас сегодня еще будет Евгений Хельзон, который считает, тоже ваш земляк, уроженец Донецка, считает, что нужно переговариваться не с лидерами ДНР, ЛНР, а с активными людьми, способными на диалог. Как вы считаете?
Таких людей нет. На той территории действует режим своего рода градовый автомата Калашникова. При таком режиме любые инициативы, свободные инициативы, они пресекаются. И поэтому я не верю в то, что, ну, в то, что есть какие-то лидеры со своим каким-то мнением.
Ну, друзья, безусловно, мы будем продолжать этот разговор. Это вообще для программы «Киев-Донбасс» наша тема абсолютно. Да, с нами сейчас в эфире был Егор Фирсов, народный депутат 7-8 созывов.